вместе ищем золотую середину. На ваши вопросы отвечает пастор Тушинской Евангельской церкви Андрей Петров. Золотая середина.
Добрый день, уважаемые радиослушатели, добрый день, дорогие друзья. Вот и пролетел в конце недели подвести итоги, что прожито, что продумано, что сделано, что не сделано. И, может быть, у кого-то это добрый день, у кого-то, может быть, он не совсем добрый, грустный. И у нас всего 365 за 4 года, 366 дней в году, чтобы все это успевать отмечать. Праздники в истории наслаиваются, человечество все больше и больше, с большим количеством людей прощается, и большее количество людей приходит в этот мир. А всего остается вот 365 в среднем дней. Поэтому доброго вам дня, я говорю не потому, что что-то такое прекрасное сегодня совершилось у вас, а потому что в Писании написано, что милость Божия обновляется каждое утро. Вот это нам нужно всегда помнить, что мы в несовершенном мире живем, что грехопадшим, последствия грехопадения, они ужасны. И похоже, что все с большей силой они набирают, можно сказать, обороты, как и предсказано было в Писании во многих пророчествах о том, что мир будет идти вот к такому, я бы сказал, греховному состоянию все более и более. С другой стороны, праведники, написано, воссияют, как звезды. Поэтому, когда я говорю «добрый день», я верю, что милость Божия не прекратилась для всех тех, кто, может быть, устал от своих уже грехов, устал от несовершенства этого мира и хотел бы вступить в союз с Господом, хотел бы попасть уже на этой грешной земле сердцем, душою, в это царство неба, которое дарит Господь каждому, именно дарит, просто в ответ на призыв, в ответ на желание быть в этом царстве. Конечно, когда-то все свершится, будет, можно сказать, всемирная жатва, пожата, и сегодня мы проходим книгу Откровения вместе со всей церковью, там есть замечательные такие зашифрованные в образах предзнаменования и пророчества, как это будет, но факт остается фактом. Начал я с этого, и в моем вступлении хочу этой мыслью закончить. Я желаю всем доброго дня или доброго времени суток, в зависимости от того, когда вы будете слушать или смотреть эту программу, потому что она пока добрая. Пока мы говорим слово «ныне», день спасения остается. Так написано в Священном Писании, дорогой, любимой книге многих христиан, кто увидел и уверился, я бы так сказал, в ее истинности, просто своей жизнью. Поэтому пусть Бог благословит всех нас и в сегодняшнем общении. Еще раз поздравляю всех вас и с пятницей, и сегодня 27 ноября 2020 года. Сразу отвечаю на несколько вопросов. В начале программы я диктую пока один номер телефона, это WhatsApp. Мой личный номер, он привязку имеет и к мобильному номеру, и к ватсаповскому, как мы сейчас говорим, на который вы можете прислать ваши вопросы. У нас параллельно ведется эфир в Фейсбуке, надеюсь, что он получился в этот раз. Спасибо всем, кто технически, как обычно, мне помогает, и в Питере, и в Москве, и в других местах, где находится по удаленке. Спасибо, Настя, за то, что вовремя присылаешь или пересылаешь вопросы, которые приходят на главную страничку «Радио Теос». Просим, знаете, быть более извинительным, что ли, ко всем нам, потому что у нас появились дополнительные сложности и с интернет-вещанием, и в том числе иногда с изображением, которое иногда пропадает, поэтому все по-прежнему, но есть какие-то технические сложности, продолжайте молиться. Итак, плюс 7-926-211-56-97, плюс 7-926-211-5697, мой мобильный номер личный, и также есть его привязка, как я уже сказал, к WhatsApp, там есть соответствующий чат «Золотая середина». Поэтому все координаты вам известны. Через чаты ватсаповские я обычно рассылаю напоминаловки такие, как говорят сейчас, напоминания о том, что будет программа, чтобы вы готовили ваши вопросы. Знаете, как бывает, просто в жизни, в быту мы с кем-то поговорили или какую-то ситуацию из новостей услышали или что-то еще. И хотелось бы узнать, ну, мнение, может быть, служителя. Я не единственный здесь, кто отвечает на эти подобные вопросы прямо в прямом эфире. Поэтому вы, конечно, можете заходить на главную страничку theos.fm и, соответственно, оставлять ваши вопросы любому доступному в тот момент служителю или подкопить вопросы непосредственно вот в эту программу, которая называется «Золотая середина». Мне часто задают этот вопрос, есть ли золотая середина между грехом и святостью. Сразу отвечаю «нет», и не имелось в виду, когда эта программа была так названа. У нас христианское радио, и знакомясь с огромным количеством христианских взглядов, которые верят в одного Господа Иисуса Христа, которые, в общем-то, едины в главном, тем не менее, разнятся во второстепенных доктринах. Одни понимают какую-то вещь так, другие иначе, есть крайние взгляды, есть более такие консервативные, как мы говорим, центристские взгляды. Все это свойственно многообразие христианства, потому что Библия сложна в своем не только ее умственном восприятии, но даже сердечном. Мы на разных духовных возрастах, мы на разном уровне этого духовного возраста, поэтому и появляется все такое многообразие. И вот чтобы как-то примирить стороны, которые иногда просто начинают чуть ли не враждовать, которые впадают в эти крайности, и родилась эта программа «Золотая середина». Она раньше называлась просто «Пасторский час с Андреем Петровым», но когда я увидел, и тем более были предписания некоторые, чтобы каждая программа имела сугубое название, вот появилась такая мысль, идея, она в буквальном смысле из сердца, потому что я по жизни стараюсь быть примирителем, но еще раз подчеркиваю, не примирителя греха со святостью, а примирителей христиан, которые верят, кажется, в одно и то же, но иногда бывает их заносит в крайности. Поэтому золотая середина – это такой образ Христа, который между нами всеми. И чем ближе мы к Нему, тем ближе мы начинаем и быстрее ощущать плечи друг друга. Ну, представьте себе круг, если вот такая есть центробежная, центростремительная, две силы, физики мы когда-то это изучали, и представьте, что вы устремились к центру, то знаете, через некоторое время вы ощутите, что вы стали все ближе друг к другу и почувствовали плечо друг друга. Если никогда не делали эту картинку, ну просто нарисуйте себе геометрический круг и какие-то разные объекты, как планеты, удаленные определенным расстоянием между собой. Но если все они вдруг устремятся к центру, и вот таким центром для меня и является, и являлся, и, надеюсь, будет являться сам Господь Иисус Христос. Поэтому золотая середина для меня – это баланс во Христе. Это Писание, которое и отражает и характер Бога, и все его характеристики, особенности. Вообще о Христе сказано, что он логос. Загадка, но это так. Это овеществленное Божий замысел, это его слово, это он сам в этом слове, в этом учении. Поэтому это не просто какая-то идеология, а это прикосновение к Богу. Почему и любим эту книгу, почему к ней и обращаемся, потому что вера от слышания Слова Божия. И когда ты проповедуешь это слово, пропустив его через себя, твои слова обретают какую-то особую, я бы сказал, силу, не только собственного духа, который насытился, напитался Божьим духом, но и силу верности, силу истинности, силу благодати, которая протекает с небес, прямо с небес, через твое сердце и идет в мир, идет людям, которые в ней нуждаются. Поэтому один из переводов этого места, которое мы любим цитировать, послание к римлянам, «Вера от слышания, а слышание от Слова Божия», говорит так: «Вера от слышания, проповедующего Божье Слово». Вот это появляется вдруг личность, что не само оно просто попало как-то книжечкой, хотя и такие случаи покаяния и обращения к Богу мы знаем достаточно много. Но очень важно, чтобы мы являли Христа, чтобы наш образ жизни, чтобы, несмотря на то, что мы несовершенны, что мы остаемся в борьбе, тем не менее, чтобы мы являли людям Христа, тогда они быстрее уверуют в того, которого они увидят в наших глазах, увидят в наших сердцах, увидят через наши действия, через проявления, через просто то, что не может не отразиться в наших жизнях. Ну, небольшое такое вступление для всех нас. Время у нас, как обычно, коротко, поэтому, пожалуйста, присылайте ваши вопросы вот на наш чат, через чат, точнее, WhatsApp, +7 926 211 5697. И, конечно же, вот в золотую середину непосредственно вы можете это осуществить через интернет, хотя есть мы и в Фейсбуке, у меня страничка, можете найти лично Андрей Петров. Но для всех тех, кто нас слушает в разных местах нашей земли, вот в буквальном смысле не только России, вы можете присылать ваши вопросы, ну, как обычно, через сайт theos.fm. Там Настя будет пересылать мне эти вопросы. Надеюсь, что сегодня она мне, как и прежде, послужит. Итак, вопросы у меня подкапливаются из предыдущих программ, поэтому будем сегодня активны для того, чтобы к тем вопросам, на которые я уже отвечу, пока я буду отвечать, вы пришлите мне следующий вопрос. Может быть, которые придут прямо во время эфира, бывает какая-то знакомая тема, что-то подобное прозвучало, пусть Бог нас благословит. Вячеслав, я в прошлый раз обещал тебе, что я отвечу на твой вопрос. Я на вопрос Авеля, который радиослушателей, буду отвечать по этот вопрос. Вопрос действительно оказался непростой. И я уже пытался объяснить его, ну, такую сложность. Она заключается в том, что вечности, которая нам предстоит. Мы люди ограниченные. Мы живем из отрезка в отрезок. Вот пятница, мы говорим, еще одна неделя. Вот все, что мы измеряем в этом мире, меряется какими-то фрагментарно, кусочками, фрагментами. Наш рост мы измеряем, прислонившись, значит, вот помню в детстве, бабушка нам отмечала, ты еще там на 3 сантиметра за лето там или на 5 вырос. Историю мы меряем от года к году, десятилетиями, столетиями, иногда тысячелетиями. И вот эта линейность наша, земная, назову ее так, наталкивается вдруг на дентное, если хотите, да, кто знает язык академический, недоступное, непонятное, превозмогающее наш разум. И, Вячеслав, дорогой брат, если слушаешь, вот я, как и все другие, такой же, из такого же теста, можно сказать. И, конечно, Духом Божиим приоткрывается что-то, потому что Бог открывает нам, в том числе, и эти вечные. Он говорит, что я вижу тускло гадательно, что как младенец, он вот в 13 главе 1 посла считает младенцем, хотя у него были чрезвычайно тайное откровение, о чем пишет сам Дух Святой, негде подмечает Дух Святой. Поэтому, вы знаете, говорить про недоступное очень сложно. И уж представить себе некоторые величины вечности, например, такие, как вечное блаженство. Люди задают вопрос, чисто, я понимаю, так ограниченный земной взгляд, а что мы там всю вечность делать будем, да? Вот в раю ходить, яблочки срывать. То есть попахивает, ну, откровенно нашим невежеством, нашим всем и моим вот всем вот этим земным, приземленным взглядом. Поэтому, Вячеслав, когда мы говорим еще раз про вечность, в том числе и про вечные мучения, я, конечно, молился и попробую ответить именно тем откровением, которое Бог дает, но еще раз подчеркиваю, не абсолютным, а на уровне нас, всех земных людей. Вот пришло, что мне на сердце, когда я вновь и вновь переслушивал ваш вопрос, Вячеслав. Твой вопрос, ну, мы уже знакомы достаточно продолжительно, надеюсь, ты понимаешь мое такое открытое братское отношение к тебе. Поэтому там вот какая мысль очень интересная. И пойдут одни в радость, там, да, в блаженство вечное, а другие в муку вечную. Вот вечная жизнь, она может быть измерима, внимание, вот маленькое откровение, как бы это ни звучало парадоксально, которое мы проживаем, как бы в этом мгновении, как в росинке, отравнить, конечно, с планетой Солнца, но все-таки оно отражается. В этом есть путь познания. В духе мы познаем верность нашего Бога, абсолютное доверие Ему. А если закопались, вот исследователи, чистые интеллектуальные исследования Писания, в том, когда было верно ли это Божье Слово, и только фрагментарно верно, там только какие-то фрагменты якобы от Бога, а другие нет. Тогда всем таким исследователям хочется задать вопрос, а какие нет? Вы, может быть, установите критерий? То есть критериев нет, и тут остается целиком воспринимать это Слово как Божие, пронося его в свою жизнь, привнося, начиная поступать по этому Слову, наполняясь духом этой буквы, духом Писания, и проверяя на себе, понимая его правдивость, его истинность. Вот такой, наверное, единственный критерий оценочный, хотя мы все очень разные, но я верю, что наша душа одинаковая пред Богом. Будь ты американец или чернокожий, живущий в Африке или там в той же Северной или Южной Америке, будь ты там китаец, россиянин или кто-то еще, вне зависимости от пола и возраста, вне зависимости от принадлежности к какому-то сословию, уж тем более рас и национальностей, вне зависимости от территории, на которой ты живешь, есть территория вот этой жизни в Боге. И она познается, внимание, духом человеческим, который мертв по грехам и преступлениям, после осознания и раскаяния, в ответ на стук, а Бог ко всем стучится. И вот тут есть обобщающие моменты. Мы все такие разные, но душа у нас одинаковая в отношении принятия Бога и Спасителя, потому что спасение, оно одно. И если бы оно для кого-то не было открыто в силу его неразвитости или в силу его другой национальности, пола или чего-то еще, то тогда они бы пришли, эти люди, и сказали: «Господи, а нам ты не предоставил это спасение? Как же мы могли спастись? Разве можешь ты нас судить теперь за это?» Поэтому вот здесь я нахожу некую универсальную величину, к которой мы можем смело обращаться. Это способность человека вернуться к своему Творцу. Творец не изменился. Мы как творение в этом смысле, что нас не кто-то другой после начал творить, после грехопадения. Да? Мы не только людское производство. Да? Дьявол нас не творит. По-прежнему жизнь дает Бог, Творец. И поэтому спасение только в Иисусе Христе. Он сам говорил: «Я есть путь, истина и жизнь, и никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Соответственно, путь этот неизменный, он не изменился. «Имеющий Сына Божия имеет жизнь вечную», мы читаем. Поэтому я верю, вот даже чисто косвенно, что душа каждого человека способна вот эти простые истины воспринять. В противном случае тогда Христос, ну, только элиту должен был избрать к спасению, только тех, кто поймут эту мысль. Нет, в этом смысле спасение универсально, как и душа, воспринимающая это спасение, универсально. Вот этот такой субъективный, такой разностный момент, ну, помните эту пословицу: «У каждого своя правда» или по поводу вкусов: «На вкус и цвет, товарищи, нет», у каждого свои какие-то могут быть нормы, взгляды на жизнь и так далее. Тем не менее, из этой такой, я бы сказал, очень ненадежной субстанции вкусовщины, давайте так это назовем, вот там, в ней, в этой субстанции, есть место универсальным ценностям. Это ценность восприятия своего Творца, восприятия Христа, восприятия Его учения и спасения единственным путем. Восприятие того же даже греха, как бы не было совесть, воспитуемое понятие, как бы не вкладывались в нее разные вещи, но кто-то хорошо сказал, что если бы было куда вкладывать, да, то есть если нет куда вкладывать, и есть только два сосуда, добро и зло, не пять сосудов, я уже об этом часто говорил, вот если бы еще как-то градировать, да, вот есть черное, есть белое, а есть вот какое-то еще. Мы ведь понимаем все равно то, что имеется в виду между ними, вот это еще, оно все равно больше относится к белому или к черному. И все равно у нас разнесены эти полюса, и все равно мы рассуждаем с позиции оценочной, все-таки это больше белое или черное. Поэтому пяти не дано, дано только два внутри сосуда нас, восприятие добра и зла. Поэтому путь благословения и путь проклятия, путь жизни и путь смерти, путь восприятия Бога и сотрудничества, и общения с Ним, и в конечном итоге посвящения жизни Ему – или противление ему и последствия там, где все противники его. Поэтому третьего вот в этом смысле не дано. Вот поэтому душа у нас, ну, немножко расширена, я, Вячеслав, тебе отвечаю, она воспринимает эту действительность и может воспринимать даже самого вечного, непознаваемого Бога. Потому что написано «познайте Сына Божия». Познайте Сына Божия, не узнайте, не умом узнайте, а познайте, это значит сердцем. Вот так же мы вместе с Сыном Божиим познаем Его Дух, познаем вечность, познаем вот такие ценности морально-нравственные, такие нюансы, которые открывает нам Божий Дух в возрожденном человеке, в каждом возрожденном человеке. Ведет, наставляет, учит, утешает. Поэтому вот такие трансцендентные, непонятные для нашего разума понятия, как загробная жизнь вечности, будь она в радости с Богом или где-то в мучениях, мы познаем в мгновение. Вот такой у меня пришел ответ. А один поэт, мой знакомый друг, который написал песню «Первый шаг», вот этот первый шаг, самый загадочный, почему человек его делает к Богу, я до сих пор не пойму, как вот это произошло даже в моей жизни. Кого не спрашивают, тоже какая-то остается загадка на уровне вот этого загадочного выбора, да? Тайна, тайна. Действительно, много тайн вокруг нас, и я обещал вам и продолжаю обещать, что не буду влазить туда, куда не могу, что не могу ни понять, ни объяснить, буду так и признаваться, что не могу это до сих пор понять. Но вот что интересно, ведь то, что открывает нам Бог, это конечно. Это конечно, с этим это не нужно еще обрабатывать как-то умом. Есть такие конечные понятия, как спасение нашей души, Христос, вечность, там даже дьявол с его ангелами падшими, там ведь много загадок. Но в целом мы воспринимаем это, в целом мы воспринимаем, даже ребенок воспринимает. Вот здесь, мне кажется, и нужно искать ответ. Так вот, первый шаг, он будущего проба. Вот, там такие слова интересные, но в конце этого целого поэтического произведения и песни, которая была написана, я был участником, ну, по крайней мере, аранжировки этой песни, там есть такие прекрасные, я считаю, гениальные строчки. Вячеслав, прям тебе ответ. «Пусть он повторится многократно, к вечности неповторимый шаг». Шаг или миг? Вот в этом миге, когда мы в правильном направлении действуем, под действием, еще раз подчеркну, Божьего Духа, и только в нем мы вдруг приобщаемся к вечности. Нам вдруг приоткрываются такие глубины, которые нас восхищают, восторгают. Мы просто искренне начинаем славить Бога. Это не потому, что нас заставили, не потому, что денег заплатили, и кому-то, может быть, это смешно звучит, не потому, что Бог такой тщеславный, и мы от страха это делаем. Нет, потому что это как раз и есть прикосновение в этом миге, в этом, вот сегодня это может быть миг, завтра, в молитвенном миге, к этой вечности. И мне кажется, что когда Господь нам пишет про эти вечные величины, Он и рассчитывает, что вот так мы их познаем. Поэтому мой ответ, Вячеслав, если сегодня человек каждым мигом противится Богу, и для него это комфортно, в кавычках, то, как я перечитывал сейчас книгу Откровения, написано, что многие скажут «падите нас в камни». Вот кажется, грядет Господь. и выйди к нему, как ей гряди, Господи Иисусе, с распростертыми объятиями и скажи, наконец-то. Так поступят те, которые его действительно искренне ждали. Но ведь будут и те, которые при его явном пришествии, послушайте, многие люди говорят, я не верю, потому что я не вижу. Вот пусть он придет, тогда я его приму. Но Писание говорит, если они в ожесточении жили, каждый миг посвящали греховному, злому, а еще хуже сатанинскому, то не получится этой метаморфозы, этого изменения мгновенного. Они уже привыкли жить вне благодати. Они привыкли существовать. И вот это мгновение закрепится во всю вечность. Вот ответ, Вячеслав. Очень простой. Поэтому резон, когда мы говорим, какой резон у Бога для того, чтобы вечно их мучить? Это не Бог-мучитель. Бог справедлив. Он просто разнесет, как говорится, людей. Тех, которые, как жнец отделит солому, как написано, да, от зерна, плевелы. Это он сделает. Это по факту написано, как справедливый, а не как мститель. Да, написано мне отмщение, говорит Господь, но часто Божие отмщение во спасение бывает, пока еще на этой земле все не решилось. Но если человек выбрал изначально отрицание Бога на уровне невосприятия, нежелания и возлюбил грех настолько, что противится Богу и идет вслед даже за сатаной, но там будет место, где будет, так как мы все вечные сущности, и ангелы вечные сущности, и сатана, как, так сказать, верховный властитель этих ангелов, да, князь мира, как написано сейчас, пока временно, да, Бог восторжествует здесь своей победой, но все эти вечные сущности, в том числе наши души, они будут в той вечности, которую они определяют вот этими мгновениями жизни на земле, вот этими капельками, что они отражают. Ну, немножечко, может быть, приоткрываю тебе эту завесу для того, чтобы ты понял все-таки, что мы не должны вечность мерить земной линейкой, не должны пересуживать самого Бога, Он абсолютно справедлив, и в доверии Ему мы должны понять, и таких людей. Вы знаете, я не хотел бы, чтобы там ни один... Я хотел бы, чтобы там ни один человек не оказался. Я бы не хотел, чтобы оказался хоть один там. Но тем не менее, если Писание говорит, что это возможно, нам нужно каждому опасаться, в том числе и за себя, поэтому Христос говорит, многократно бодрствуйте. Ну, немножко вот такой расширенный ответ. Не знаю, насколько понятно, но попробуй сердцем это воспринять, дорогой брат Вячеслав. Авель задает пару вопросов. Спасибо, Авель, за твое участие в наших чатах, наших сайтах. Кстати, для всех наших радиослушателей хочу сказать, что вот Авель, у него большая загрузка, как и служители, он мне лично написал, я думаю, что я прокомментирую его выход из чата «Золотая середина», там очень много... Ну, знаете, люди просто нуждаются в общении. Иногда это одинокие люди, которые, у которых нет даже церкви рядом поблизости. И я, создавая чат «Золотая середина», понимал, что там большинство будет радиослушателей с любых точек мира. Вот буквально так. С Беларуси, я знаю, там есть участники. Есть с Америки, есть там с Азии, из Кореи, я помню, мне одна женщина звонила, вышла замуж, из Турции. Ну, одним словом, радиослушатели, география радиослушателей велика. И все они из Индии, даже вот одна Катя, тут девушка ходила в нашу церковь, поехала в Индию, вот, и выходит сейчас на разбор с нами, из Италии, из Европы. То есть большая география, поэтому это не наша церковь, это не сугубо вот моя Тушинская евангельская церковь. Там больше межконфессиональный форум, я бы так сказал, где есть вот эти разные взгляды, и я думаю, что они хорошо примиряются программой и сутью этой программы «Золотая середина». Поэтому, друзья, кто увидел, что вот наш брат Авель покинул нас, он не покинул нас полностью, он остается у нас на разборе, вот, у него своя тоже есть домашняя церковь, и он служит в ней. Вот прочитывать большое количество вашей переписки он не может, а человек ответственный, поэтому вот я так объясню, почему он нас покинул, абсолютно он там без всяких каких-то недомолвок или обид, чтобы вы правильно это поняли. Так вот, Авель задал вопрос еще в прошлый раз по поводу родословных. Авель, я спасибо тебе за корректировку, я все-таки отвечу, потому что я недавно отвечал на этот вопрос, но пусть это будет еще одним повторением и утверждением для тех, кто, может быть, это не слышал. Послание, Евангелие, конечно же, Матфея, в первой главе мы читаем родословную Иисуса Христа, который ведется от Авраама, Это было важно для евреев. Говорят, что первое Евангелие было написано на еврейском, единственное Евангелие Матфея, и потом вот Септуагинте, и везде уже, так сказать, дублировалось греческим языком, как и все остальное, новозаветние все послания и Евангелия были записаны уже языком, которым широким, которым пользовался тот современный, на момент пришествия Христа, современный, на момент пришествия Христа мир. Вот, поэтому он был эллинийский, напомню, эллинский или греческий язык и латынь, так сказать, присущая Риму. Вот, это были два самых таких широко используемых языка. Поэтому Писание писалось для того, чтобы большинство людей могли им сразу воспользоваться или понять. Как сегодня у нас есть международные языки, и к ним относятся буквально несколько языков, там, не помню, 7, что ли, да, начиная с английского, там, самого распространенного, и в том числе русский, кстати, и арабские там языки, и там европейские, там, помню, по-моему, испаноговорящие, очень много стран и так далее. Ну, наверное, в зависимости от тех колоний, той исторической справки, которую мы можем получить, когда, соответственно, завоевывались какие-то земли, там и говорили на этом языке. Почему сегодня так много стран, которые говорят на разных, но международных, как мы считаем, языках. Вот так же тогда это был греческий язык и латынь. Конечно, внутри еврейского общества всегда пользовались и продолжают до сих пор пользоваться ивритом или древнееврейским языком. Поэтому вот три языка, на которые можно было сориентироваться в отношении Писания. Но Писание писалось по-еврейски и по-гречески, поэтому Евангелие от Матфея было написано как мостик, вот почему оно первым ставится составителями Писания, да, после Ветхого Завета. Потому что евреям, которые в основном читали Ветхий Завет, теперь понятнее, и по этому мостику можно было перейти. И самым первым, что является самым серьезным представительством Господа Иисуса Христа, потому что все мы читаем название «Новый Завет» – это Господа нашего Иисуса Христа. Вот чтобы он не был самозванцем, приводится его родословное, что считалось всегда и до сих пор считается очень важным, когда евреи собираются и когда они вообще какого-то учителя слушают, спрашивают, а он из какого рода? Или когда священник служит в храме. Это установлено было самим Богом, и это неотъемлемая ценность сегодняшняя, которая неоспорима. Поэтому приводится родословное по 14 родов для лучшего запоминания, да, такое, как сейчас мы говорим, мема, да, вот такое понятие есть, чтобы понять, и не только понять, но и запомнить перечисления, которые были признаны у евреев. То есть, когда они хотели себя представить, они именно занимались этими родословными. И то, что мы сегодня знаем только начало, там Авраам родил там Исаака, Исаака родил Иакова и так далее. 28 поколений проходит, 39 раз употребляется вот именно в Евангелии от Матфея. Откуда Христос? Что он сын Давида. Это очень было важно, потому что к нему обращались люди, и в основном даже неверующие из других стран, помните их, хананеянка, сын Давидов, помилуй меня, дочь моя беснуется. К нему часто обращались именно как бы, знаете, это как фамилия сегодня. Вот сегодня мы имеем вот это сын Давидова, да, ну, например, у меня Петров, это значит сын Петра, грубо говоря, Кузнецов, это сын вот того, который кует там, кузнец. Так рождались, по крайней мере, фамилии, ну, на нашем таком российском, не только пространстве. Поэтому, а тогда это был сын такой-то, и на Востоке Ибн там, да, такой-то там, да, отца вспоминают в основном. Поэтому сын Давидов, очень важно было это указать, касающийся вот непосредственно родословной, чтобы он был представлен, чтобы он не был самозванец вот в умах, в сердцах и даже просто по представлению тех, которые пытались, так сказать, узнать, а откуда он. Поэтому это его визитная карточка, как мы сказали, это его родословная, что считалось немаловажно. Евангелие же от Луки по тщательному исследованию, как помним, сам Лука пишет, пишу тебе, достопочтенный Феофил, кто-то Феофил ставит ударение, наверное, правильный Феофил, неважно. Одним словом, он сам пишет, не будучи сам свидетель, но по тщательному исследованию, помните, Лука был врач, всего того, что он слышал, то есть он из первых уст собирает это свидетельство, это очень важно. При нем все были живы, и апостолы, и он это делает напрямую. Поэтому и как вот вдохновленный Духом Святым, мы это абсолютно знаем, любое Писание, особенно Евангелие, вот он пишет, и пишет, я уверен, откровение, которое, может быть, даже ему сказал сам Бог. Поэтому там он представляет по этой родословной уже линию не Иосифа, да, я забыл сказать, Матфей представляет линию Иосифа, а линию Марии. И там фраза, что он был, обычно женщины, особенно на Востоке, особо-то не удостаивались какой-то чести, уж тем более быть в родословной. Но здесь мы видим восстанавливающую в христианстве роль женщины, вот восстанавливающую, что она тоже вправе принять Христа Спасителя, что она вправе быть служителем даже, потому что при всех ограничениях, которые в этой сфере тоже есть, мы же золотую середину помним, вот, тем не менее восстанавливается, помните, как молились часто, так сказать, раввины, «Господи, благодарю Тебя, что я, да, ну, не женщина, да, там среди всех перечислений, что я родился, не женщина». Она имела унизительное положение, женщина, как и сейчас еще по-прежнему, по большому маховику инерции исторической, хотя мы живем в таком просвещенном интернет-сообществе, тем не менее. Поэтому вот хочется сказать, так сказать, благодарность Богу за то, что через благословенного евангелиста Луку, он упоминает родословную, переходя, вот там не Соломон уже, а, по-моему, вспоминается, значит, Нафан, да, вот, который тоже из рода Давидова, но ведет уже к Марии. Вот тут показывается, что даже от них, вот от них, хотя Иосиф не был непосредственно вот отцом физиологическим, но что это благородный род, что это не что-то такое, ну, как-то полукровка, нагуленный, какой-то непонятный, что пытаются иногда враги Христа это приписать, а он чистокровный от Давида и по отцу, и по матери, даже приемному отцу. Здесь подчеркивает это Священное Писание. Поэтому и Лука, точнее, Дух Святой через Луку, ведет до самого Бога, что Христос, Он Божий, что Он до Адама ведет, и там в конце Божий. Вот это те разницы и те благословенные разницы, которые не входят в противоречие, а только дополняя, открывают нам глубину этой тайны и многогранность истины. Пусть Господь нас благословит. Авель также задает вопрос о месте Священного Писания, которое говорит о том, сам Христос говорит, что «я и более совершу». Да? Помните такое место, оно записано в Евангелии от Иоанна, 14 глава, 12 стих. «Истинно, истинно говорю вам, верующий в Меня, дела, которые творю Я, и Он сотворит, и больше сих сотворит, потому что Я к Отцу Моему иду». Авель, дорогой брат, здесь нельзя из контекста выдергивать смыслы. И я думаю, что ты очень правильно делаешь, когда приводишь большие тексты, как раз ты этим же, как и я, занимаешься. Я для всех наших радиослушателей сейчас говорю, потому что у тебя нет такой привычки выдергивать что-то из контекста. О чем говорит Христос? «Я иду к Отцу». Что Он собирается сделать? Приготовить обители. «И когда Я приготовлю, Я вернусь», говорит Христос. Это правда. И Он не только вернулся тогда к ученикам, чтобы в обновленном теле засвидетельствовать свое воскресение, чтобы не подумали, что Он куда-то исчез, Его украли, Он как-то пропал. Вот Он засвидетельствовал в своем обновленном теле, что Он совершил этот подвиг. Все совершено, небеса открыты. Он к Отцу уже вошел. Помните, «не прикасайся ко Мне», да, около могилы, около Его гроба, говорит Он женщинам, да, «я восхожу к Отцу Моему, к Богу вашему, Отцу Моему, Отцу вашему». Да. Поэтому Он это совершил. Но дальше Он восходит на небеса для того, чтобы открыть, внимание, открыть большие возможности для свершения в нас Его Святым Духом того, что не мог совершить Он в ограниченном теле. Вот ограничение, которое Он добровольно принял, а есть такое даже, да, богословское понятие, как добровольное ограничение, То есть безграничный Бог ограничил себя телесным присутствием в одном месте. Он ограничил какими-то возможностями этого тела. Я уверен, что он вместе со всеми нормальными детьми, которые испытали все трудности, там, болезни, не знаю, зубов, еще каких-то детских болезней, он все это испытал, он испытывал боль. Если бы он не испытывал боль на кресте, то тогда бы ранняя христианская церковь не боролась с этой ересью. Он не был фантомом, он не был, как сейчас бы сказали, иллюзией или какой-то там этой выстроенной компьютером проекцией, да, голограммой. Он был реальный Христос. Он взял такую же плоть, как у нас, кроме греха. Это правда. Он не совершил ни одного греха, будучи искушаем от собственной плоти. Читайте внимательно вторую главу послания к евреям. Что он и искушаемым может помочь, потому что сам был искушаем. Вот взяв на себя все, кроме греха, он поэтому и оставался святым ходатаем, приемлемым, единственно приемлемым переговорщиком между нами и Богом Отцом. И он понес на себе эти грехи и преступления, сгрузил их в ад преисподней и воскрес, потому что у него не было ни одного своего греха, а смерть может удержать человека в аду только за грех. Вот поэтому он воскрес, и он пребывает, и воссел десную престола Божия, и поэтому он ходатай единственный верный. Все остальные не могут быть совершенными и поравняться даже с ним. Потому что если ходатай какие-то есть между нами, когда мы ходатайственные молитвы, то мы же понимаем, что мы несовершенные ходатай, и кровью Христа говорим, удали наши грех наших уст, нашего неправильного понимания, еще чего-то. Вот мы там поддерживаем нашего брата и сестру, ходатайствуем. Но главный-то ходатай от этого не изменился. Это Господь Иисус Христос, потому что Он совершенный. Он совершенный, как Бог, и поэтому может говорить с Отцом. Отец не приемлет ни одного священника, кто не абсолютно свят. И все, что было временно даже в Ветхом Завете, через вот эти священнодействия, служения в святилище, это все было посредством крови агнцев, несовершенные какие-то дары. Все это очень несовершенно. Но представьте себе святилище небесное и это земное. Это как, ну вот с чем это сравнить? Но и тогда Господь этим вживлял как бы в сознание израильтян, а позже всех других народов, что это был образ, пророческий образ, что так будет в Иисусе Христе, агнце Божьем. Поэтому, а будучи человеком, он и 100% Бог, и 100% человек, напомню, это решение Единой Христовой Церкви еще до ее разделения, которое поддерживается во всех христианских конфессиях. Поэтому он и искушаемым может помочь. Вот свершение в обновленном духе возрожденных детей Божьих, которых теперь стало много на этой земле, они как все, как капельки росинки отражают каждое солнце, то одна капелька отражает солнце, а то много. Вот это имелось в виду, Авель, что мы, перемещаясь по земле даже более быстрее, пользуясь какими-то техническими достижениями, вот сейчас евангелизация в интернете, тогда и интернета не было. Поэтому Христос, не стыдясь, говорит, в Духе Святом, подразумевая, что я к Отцу иду, а я умолю Его, Он пошлет вам Духа Святого, вы соделаете больше. И действительно это так, без всякого гордости, превозношения, только в Боге мы сегодня можем больше соделать, даже когда делал в физическом теле, ограниченном, Иисус Христос. Ну, собрал Он, да, людей, не было микрофона, ну, пользовался Он, конечно же, будучи Творцом, отраженным звуком от воды. Я как рыбак могу сказать, шепчешь, и далеко за километры слышно это. Вот так идет, особенно туман, когда между туманом, а он не полностью прям вот к воде подходит, это понятно. И водой получается некое пространство, как провод. Если кто-то не изучал это явление, я его практически, мы им пользуемся, познаю. Шепотом говоришь и говоришь, ребят, ну как у вас клюет? Вот полголоса. И за километр тебе человек отвечает, у нас нет, а у вас. Понимаете, без всяких проводов. И Христос, конечно, это знал, когда Он собирал толпы людей. Мне посчастливилось быть в Израиле на этой горе, где Он сказал знаменитую свою заповедь блаженства, эту речь, ее так и называют, да, вот, и все это, или типа естественным амфитеатром Он пользовался, да, отраженный звук. Но сегодня же мы можем сказать так, что весь мир услышит нас, это правда. Это правда, таких возможностей не было. Бог, Он совершенный, и всякий дар совершенный, мудрости Он дает людям. Другой вопрос, что иногда люди талант берут от Бога, а присваивают себе эти почести, это ну, изъяны греховные, но на самом деле все самое лучшее, что изобретено в этом мире, и искусстве, и произведении, там, не знаю, поэзии, и музыки. Это все дары от Бога. И хорошо, когда эти дары служат самому Богу или прославляя Его. Поэтому я верю, что вот эти изобретения в технических также новшествах, да, всегда есть опасность использовать нож не только для того, чтобы что-то им быстрее порезать. Помните, что ножи тоже развивались, да, и когда-то они были вообще медные и быстро тупились. Хозяйки, наверное, все время вспоминали. Потом появился стальной и железный сначала, потом стальной и так далее. Поэтому в своем развитии человечество тоже... Христос как бы видел в будущее, заглядывая, что человечество будет развиваться. И поэтому у нас сейчас есть и слово возвещать можно, напечатать. Да, печатного станка, мы знаем, что это только в средние века появился, вот эпоха пробуждения такая, да. Поэтому все это сегодня может быть истолковано вот этой цитатой пророческой «И больше сотворите». Спасибо, Авель, также за твой вопрос. Ну, времени у нас не так много, друзья. Пожалуйста, жду ваших вопросов. Вот тут Настя мне помогает. Спасибо, Настя. Всегда благодарю Бога за наших тружеников. Вспоминайте и Ирину, и Яна, супруга, который также вместе с ней трудится в студии «Радио Теос», и Настю. Из Тамбова Игорь задает: «Здравствуйте, пастор Андрей. Буду слушать». Ой, спасибо, спасибо большое таким, как Игорь, потому что, друзья, я в прошлый раз говорил, и у нас грядут, так сказать, рождественские события, когда мы с вами будем, скорее всего, также общаться на удаленке, да, как говорят, дистанционно. Поэтому подписывайтесь, где вы нас слушаете. Вот видите, география сегодня, Игорь приоткрыл мне, расширилась. Таким прекрасным городом, как Тамбов, в котором я многократно был, открывал там, открывался храм такой баптистской, евангельской церкви, вот, хорошо служителей знаю там. И, Игорь, передавай большой привет, в какую бы церковь или храм ты ни ходил в Тамбове, всему этому городу, центральной России, вот, так это хорошо звучит. И вот такое краткое буквально «Здравствуйте», я спасибо за поздравление, как это сказать, желание здоровья, вот, и что вы слушаете нас в Тамбове. Если вы кратенько так пришлете, прямо сейчас, вот за оставшиеся там 3 минуты, естественно, на вопросы я уже не успею ответить ваши, потому что остается мало времени, на следующую пятницу, как обычно, я их переношу, но, в принципе, вы можете стать участником чата «Золотая середина» в WhatsApp. Еще раз повторю этот телефончик. +7 926 211 5697. Еще раз. +7 926 211 5697. Прям пишите также. Я Игорь, например, из Тамбова. Андрей Юрьевич, сделайте меня участником чата «Золотая середина». И вы будете там туда присылать и ваши вопросы заранее, и будете видеть нашу переписку, общение разных христиан, разных конфессий. Слава Богу, в мире Божьем. В мире Божьем. Вот что стараемся, ну, как я, как администратор, да, стараюсь это поддерживать. Поэтому пусть Бог вас всех благословит, дорогие друзья, кто хотел бы послушать, ну, непосредственно наши проповеди или побывать у нас по удаленке, как сейчас говорят, электронные средства позволяют, интернет позволяет, t495.ru – это наша Тушинская евангельская церковь. Мы стараемся дружить со всеми христианами, и православными, и католиками, со всеми искренне любящими Бога, поклоняющимся Ему в духе и истине, а уж тем более с евангельскими христианами. Вы знаете, я не нахожу больших различий в главном. Кто-то, может быть, прямо сейчас слушает, задает вопрос, а почему же вы вот там? Я где родился, там и пригодился. Знаете, я родителей не выбирал и конфессию не выбирал, я родился в ней, как Павел когда-то, помните, гражданином Рима. Вот. Но осмысление происходило и происходит до сих пор. И я увидел, что в главном, вы знаете, все христиане едины. Его не надо уже добиваться, этого главного. Главное, если ты во Христе принял его своим Господом и Спасителем, ты сразу увидишь подобных тебе его детей и твоих братьев и сестер по вере, несмотря на то, что они могут быть даже в разных конфессиях, это правда. Поэтому наберите Тушинская евангельская церковь в Ютубе, вы увидите нашу страничку, там есть видео, огромный багаж за, по-моему, 7 или 8, может быть, уже 10 лет, всех проповедей, всех там есть, подписано, все хорошо. роликов для малых групп, там богатейший материал по прохождению каких-то программ. Просто пользуйтесь, пожалуйста, это все бесплатно. Главное – это желание служить нашему единому Господу, ожидать Его Царства, как мы молимся в молитве «Отче наш», а оно приидет, да, так пользуясь старой немножко терминологией. Пусть Бог нас всех благословит. До следующей пятницы, дорогие друзья. Это была программа «Золотая середина». Готовьте ваши вопросы, присылайте в WhatsApp, Facebook и во все доступные средства. С миром Божиим. До свидания.